Соло Скріптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Наші вітання радіослухачам. Це програма «Запитання і відповіді по Біблії». Олексій Анатолійович Волченко уже в нашій студії. Доброго вам дня.
Добрий день.
Дякуємо за візит. І ми починаємо нашу з вами роботу. Олексій Анатолійович, у нас тут нагромадилися питання із попередніх програм. І найперше, яке зараз стоїть в черзі, це прохання, щоб ви роз'яснили вірш Євангелія від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Той, що знають усі, ідіть в дитячому садочку, ібо так возлюбив Бог мир, що отдав Сина Своєго єдинородного, даби всякий віруючий в Нього не погиб, но имел жизнь вечную.
Спасибо. Это самые важные вопросы, наверное, самые легкие или самый простой, или самый сложный вопрос. Почему? Потому что объяснить его, с одной стороны, легко, а с другой стороны, наверное, очень сложно. Почему? Потому что идет речь о любви, а любовь – это как бы предел всякого совершенства. Это полнота совершенства, которую разум не может вместить. И если попробовать вот как бы так объяснить, чтобы это было хотя бы приближенно, что Бог, Творец неба и земли, сотворил все, и небо, и землю, и вселенную, и планеты, и каждую пылинку вселенной. Он все-все-все-все сотворил, это все Его. Но одного Бог не мог сотворить. Он не мог сотворить любовь. Потому что любовь – это отношения. Это взаимоотношения. Любовь можно только совершить. Любовь можно исполнить. И Иисус Христос, Бог наш, Творец неба и земли, Он ее совершил. Он ее исполнил к нам. До Иисуса Христа не было любви. Ее никто не знал. И если до Иисуса Христа 2000 лет назад кто-нибудь бы согрешил, и даже он пришел бы на коленях и умолял бы Господа перед храмом, и называл имя Господа Адонай Саваоф, и умолял бы Господа простить его, но прощения не было, потому что Бог словом своим поставил выше имени, и если ты совершил прелюбодеяние, тебе нужно было побить камнями. И не было милости, не было прощения, не было любви и даже не было веры. Ничего не было. Был закон. И Иисус Христос принес самого себя в жертву. Это сам Бог воплотился в человека, пришел на эту землю и совершил жертвоприношение самим собою. За всех нас, за грехи каждого человека. И этим самым Он явил нам свою любовь. И появилась милость, появилось прощение, появилась любовь, появилась вера. И именно через то, что Он совершил, через эту смерть и воскресение. Римлянам 5:8 написано: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Мы не заслуживали никакого прощения, никакой милости, но Он так возлюбил нас, что пожертвовал самим собою, чтобы искупить нас, чтобы спасти нас». И 1 Иоанна 4:9: «Любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына, чтобы мы получили жизнь через Него. До Христа она была закрыта». Без жертвы любви нету. Жертва является, то есть любовь является жертвой. Жертва доказывает любовь. Вот эта святая, праведная, безгрешная жизнь была положено в жертву за нас, за грешников, потому что нету праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей. И поэтому любовь Божию мы познали в том, что Он положил душу свою за нас, 1 Иоанна 3:16. То есть вот эта любовь и явлена была жертвою. И если мы рассуждаем об этой жертве, рассуждаем о том, кто был на кресте, что это сам Бог, Творец неба и земли, а как дети причастны плоти и крови, так и Он взял плоть и кровь, чтобы вознести самим собою себя на крест, Духом Святым. Это, конечно, тайна, но это как раз и явленная любовь. И вы поймите правильно, что Бог спас нас вообще-то своей любовью. Мы идем за Богом не потому, чтобы иметь жизнь вечную, не потому, чтобы иметь спасение. Мы ничего не понимаем. Мы не знаем, что такое жизнь вечная. Ограниченная плоть или человеческий разум не может понять, что такое жизнь вечная. Мы ограничены, мы конечные, поэтому мы не знаем, что такое жизнь вечная. Нам непонятен Вышний Град, Иерусалим. Мы его не представляем, мы его не знаем. То, что нам в двух словах описано, золотые улицы, но все равно нам это непонятно, что это за обители, которые приготовил Господь. Мы идем за Богом только потому, что Он явил нам свою любовь. Мы идем потому, что Он любит нас. Иоанна 10:11. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, и поэтому овцы идут за ним, только потому, что Он положил душу свою за нас. Ведь мы не знаем ничего. И вы знаете, даже когда проповедуешь Евангелие, говоришь там, вот, покайся, и если ты не покаешься, пойдешь в ад. И неверующий человек говорит, ну, пойду в ад, ну и что? То есть они ничего не понимают. И действительно, это непонятно для разума. Но если мы проповедуем по-другому, если мы говорим, что есть кто-то, кто тебя любит, кто тебя очень любит, и тогда человек по-другому воспринимает, потому что любовью Бог приобрел нас, любовью Бог победил мир, любовью мы спасены, и через познание этой любви мы движемся ко Христу. И поэтому мы должны понимать, что через эту любовь, которая явлена была нам, мы идем ко Христу и спасаемся.
Олексій Анатолійович, ось навіть ця частина цього вірша, «Ібо так возлюбив Бог мир, що віддав Сина Свого єдинородного», не всі зможуть це помістити, ось ця любов. А далі друга частина, «Даби всякий віруючий в Нього». Що мається на увазі «віруючий в Нього»? Що нам варто розуміти під цими словами?
Це краще всього Іоанна 14 глава, 10-11 стих, або навіть там 7 стиха, якщо читати, коли Филипп, по-моему, говорит Господу, покажи нам Отца, и довольно для нас. И Иисус отвечает, Филипп, сколько времени я с вами, а ты не знаешь меня? Как же ты говоришь, покажи нам Отца? То есть Иисус говорил от первого лица, как от Отца. И потом Он говорит, итак, верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. Вот вера наша, которую Господь нам определил. И веровать, что в Иисусе был Отец, и Отец был воплощен в Иисуса. И Иисус говорил, верующий в меня верует не в меня, а верует в пославшего меня Отца. Видевший меня видит не меня, а видит пославшего меня Отца. Вера как раз в то, что Иисус есть Сын Божий. Вера в то, что это воплощенный Отец. Сын Божий – это воплощенный Отец, потому что Отец есть Дух, Бог есть Дух. А именно воплощение – это и есть Сын этого Духа, потому что мы знаем, что Иисус родился от Бога, не от человека, не от хотения плоти, не от желания мужа, а от Бога рожденный. И поэтому Сын Божий – это и есть воплощенный Отец от семени Отца. И поэтому, если мы верим в это, что это не просто был человек, на котором был Дух Божий, как на Илье, или как на Моисее, или как на Самуиле. Нет, а это был рожденный от Бога, это был Сын Божий, это был воплотившийся Бог, который являл самого себя этому миру. И если мы веруем в это, то тогда нам откроется любовь Божья. И когда Марка 12:29 спросили у Иисуса, какая первая заповедь? Он сказал, первая заповедь, слушай, Израиль, Господь Бог есть, Господь единый. И если мы уверуем вот в это, то, что Он единый, и возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всей душой, всей крепостью, ближнего своего, как самого себя. Вот слово «возлюби» переводится «и будешь любить Бога». То есть там не «возлюби», а «будешь любить». То есть, если мы узнаем, что это был Он на кресте, Творец неба и земли, умирал за нас, за каждого из нас, претерпел страшные муки. Бог! Вы понимаете, что это Бог? Что у Него уста были не заклеены скотчем. Ведь устами Он сотворил мир. Он мог своими устами остановить Вселенную. Он мог остановить и превратить всех в тараканов. Он мог прекратить казнь в любую секунду, в любую минуту. Но Он претерпел ради тебя. Ради тебя, дорогой слушатель, чтобы ты получил спасение. Он не отказался от казни. Он претерпел ее до конца. До смерти и смерти крестной был послушен вот этому призванию самого себя, который был в нем. Это тайна, конечно, тяжело объяснить единство Бога, о том, что Он в Отце, а Отец в Нем. Но факт то, что это наша вера. И мы должны в это веровать, что кто умирал за нас. И Иоанна 8:24-25 написано, Иисус говорит, вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это Я. И тогда Его спросили, а кто же Ты, Господи? И Он говорит, от начала сущий Бог. Если мы будем веровать, что это было от начала сущий Бог воплотился и претерпел муки за нас, то мы тогда будем искуплены. Потому что мы можем быть искуплены только Богом. Мы не можем искуплены быть человеком. Написано, брат брата не искупит, и человек человека не искупит. Искупит человека только Бог. И это был Бог.
Наступне питання. Пише Надія із Києва, потомки Авраама. Израиль – это же дети Божьи, но они же не принимают Христа. Как же тогда они спасутся?
Спасибо за вопрос. Израиль действительно дети Божьи, и они в любом случае обязательно примут Иисуса Христа. Более того, второе пришествие Христа будет только тогда, когда именно дети Дети Божьи, Израиль, именно тогда, когда евреи призовут его. Если мы откроем Луки 13 главу, 35 стих. «Все оставляется, ваш дом пуст, говорит Иисус. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «благословен гряды во имя Господне». То есть Иисус дал обетование, что вы увидите меня тогда, когда вы позовете меня». Когда вы позовете, а до того, пока вы не позовете меня, я не приду. И мы просто ожидаем Христа. Можно так скажем, один из признаков прихода Христа – это тогда, когда и все евреи завопят и скажут «приди, Господи». А пока для спасения мира, для нас, язычников, Бог закрыл сердца евреев, но до времени. Написано в Римлянам 11:8, написано, что Бог дал им духа усыпления. Глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат. То есть это Бог дал духа усыпления. Зачем? Римлянам 11:11 написано, что от их падения спасение язычникам. То есть можете себе представить, это Бог им дал духа усыпления, чтобы они сейчас не принимали Христа, чтобы вошло вот это полное число язычников. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечесть от Якова. И сей завет им от меня сниму грехи их, и в отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны. То есть, если Бог сказал, что они спасутся, они спасутся. Дары и призвание Божие непреложны. А просто ожесточение произошло для нас, для неевреев, для язычников, чтобы вошло вот это полное число язычников. И евреи замкнут круг. Они завопят «Приди, Господи». Когда евреи скажут «Иисус Христос, наш Господь и Бог», то тогда будет пришествие Господу. И поэтому то, что они сейчас не принимают, вы знаете, уже сколько столетий, а то и тысячелетий, там, гонения на евреев. А на самом деле, чтобы мы понимали, это, ну, от их падения спасение язычникам. От их падения спасение. И поэтому евреев надо благословлять всегда и везде, и во всем. Потому что, ну, чтобы благословение Авраамова перешло на вас, чтобы вы благословляли евреев. От их падения спасение язычников. Это, опять же, Божий план, который, ну, нельзя объяснить вот стопроцентно мозгами, потому что это сокрыто. Но то, что написано, мы можем понять. Хотя бы примерно мы можем понять. И, конечно же, весь Израиль спасется. Почему? Потому что Бог тоже их как бы приносит в жертву для спасения нас. И поэтому мы должны быть спокойны и уверены в том, что действительно Израиль возлюбленный и обетование Божие непреложно.
Олексій Анатолійович, перейдімо тоді до наступного питання. Воно звучить наступним чином. Ірина запитує, можна ли молитися з незнакомими или віруючими других церквей?
Надо молиться с верующими других церквей, безусловно. Почему? Потому что неважно, из какой церкви человек. Главное, что человек принимает Иисуса Христа Сыном Божьим. А там, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, там и Бог среди
них. А там не написано, что двое-трое из одной церкви, або тільки тих конфессий? Цього не написано?
Нет, не написано.
Значит, можно собираться усі-усі?
У всех конфессий можно собираться и вместе молиться. Почему? Потому что у нас есть 1 Иоанна 4,15. «Всякий, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог, и Он в Боге». То есть любой человек, который исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, он рожден свыше, он дитя Божие, и в нем пребывает частичка Бога. И поэтому неважно, какой он конфессии, главное то, что он дитя Божие. И если он дитя Божие, то когда вместе собираются дети Божии, среди них есть Господь, и это есть сила Божия. И мы должны быть совершенно уверены в том, что написано. Не то, что человеческие учения учат, а быть наставлены и уверены в том, что написано.
То есть достаточно двух-трех людей, які погоджуються молитися за щось?
Да. Ради Ісуса Христа.
Маємо телефонний дзвінок. Юрій з нами на зв'язку. Ми вас вітаємо, ви в прямому ефірі.
Я якраз по цьому питанню хочу таке. Якщо група людей молиться до Богородиці Діва, не до Ісуса Христа, а Богородиці Діва, то ми теж маємо приймати в цьому участь?
Мы должны поступать исключительно по Слову Божию. У нас нет молитвы другой, кроме как Иисуса Христа. И мы спасены именем Иисуса Христа. И молимся мы во имя Иисуса Христа. И молитва может быть только одна во имя Иисуса Христа. И рожденные свыше, или дети Божьи, это только те, которые признали Иисуса Христа Сыном Божьим и молятся Иисусу Христу.
Переходимо до наступного питання. Нам писали у скайпі. Добрий день. Почему грех Ахана с Иисуса Навина, 7 главы, с 24 по 26 стих, так дорого обошелся для всего его дома? Почему Бог умертвил его и детей, и имущество, и животных? Разве Бог не говорил, что дети не несут наказание за вину родителей? Объясните, пожалуйста. И, Олексій Анатолійович, ви, мабуть, відкрили, так, це місце? Угу. Дозвольте прочитати українською мовою, угу. А ви російською, якщо забажаєте. «І взяв Ісус Ахана, Зарахова сина, і те срібло, і того плаща, і того золотого зливка, і синів його, і дочок його, і вола його, і осла його, і отару його, і намета його, і все, що його, весь Ізраїль із ним, та і поводили їх до долини Ахор. І сказав Ісус, нащо ти навів нещастя на нас? Нехай на тебе наведе це нещастя Господь цього ж дня. І вкаменували його увесь Ізраїль камінням, і попалили їх в огні, і вкаменували їх камінням». 26-й. «І поставили над ними велику камінну могилу, що стоїть аж до цього дня. І спинив Господь лютість гніву свого, тому назвав ім'я тому місцю Ахор аж до цього дня».
Да, это действительно страшное событие, которое произошло. Это было первое событие, когда уже перешли через Иордан. И вроде бы написано, что перешли только те дети, которые не знали ни добра, ни зла. То есть у них разум был восстановлен. Но плоть через Адама все равно живая, потому что как грех вошел через Адама во всех человеков, так и смерть вошла во всех человеков, и поэтому это были образы для нас. Но что мы здесь видим? Что Бог непримирим к греху, и никогда не будет компромисса или примирения с грехом. И, как мы уже говорили, что не было ни прощения, ни милости, потому что по закону нужно было побить его камнями. Вопрос, почему так жестоко по отношению к детям, к имуществу и к животным? Ну, давайте не про имущество животных, а про детей. Ну, в Исходе 25 в том же законе написано, что «Я, Господь Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». То есть получается то, что все равно родители, когда совершают какие-то действия, то дети, они поступают так, как их не родители, даже независимо от того, как они говорят. Ну, допустим, если там папа говорит, не надо плохо курить, а сам папа курит, то понятно, что это все дети будут повторять, независимо от слов. Или там папа говорит, что не надо обманывать, а сам он обманывает, то, конечно, дети будут обманывать и так далее. Поэтому это все переходит в любом случае на детей. И поэтому Бог говорит, что он наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Это та тайна, которую, когда Бог говорит, иди порази Амалека, мужчин, женщин и детей. Потому что все, ну, все это переходит на всю семью. И поэтому, чтобы мы понимали, дети всегда будут отражением родителей, поступков родителей. Но это было, конечно, в Ветхом Завете. В Иеремии 31 главе, 29 стих написано, что «в те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина и будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля, с Домом Иудом Новый Завет». И вот этот в Новом Завете, конечно, уже дети не отвечают за поступки родителей. Это в Новом Завете. А пока под законом, кто находится под законом, кто не находится под благодатью, кто не уверовал в Иисуса, кто не перешел в царство возлюбленного сына, те находятся под законом. И по закону вот эти действия закона, оно остается. Поэтому мы должны понимать, что благодать пришла, вот это спасительное. Еще раз говорю, до Иисуса Христа не было милости, не было прощения, не было любви, ничего не было, не было даже веры. Потому что Галатам 3.23 написано, что «а до пришествия веры, до пришествия семени». То есть именно Иисус Христос и принес веру. Потому что вера – это как раз то, что Иисус Христос и есть Сын Божий. То, что в Иисусе Христе пришел Отец. Потому что если не было бы Иисуса Христа, то во что можно было верить? Ну, когда спрашивают, а во что же верил Авраам? Авраам верил по грядущему. То есть он верил, что Иисус придет, что Бог воплотится, потому что написано «Я, Господь Савов, Искупитель твой, я сам приду и искуплю тебя и прощу грехи твои». То есть они верили в то, что Бог воплотится, в Машиаха. А уже 2000 лет назад, когда пришла полнота времени, как раз Бог и воплотился. И тогда уже каждого личные отношения должны быть с Богом. И вот тот человек, который уже принял отношения с Господом Иисусом Христом, он уже сам за себя даст ответ перед Господом. И уже независимо от того, в какой он семье, в какой стране, в какой национальности, ибо в Иисусе Христе не имеет значения ни евреи, ни язычники, ни мужчина, ни женщина, ни отец, ни сын, а имеет в виду только дитя ты Божие или не дитя ты Божие. И поэтому отношение поменялось только Иисусом Христом.
Чи є шанс покаятися Люциферу?
Нет. Нет. Почему нету? Потому что, поймите правильно, у него нету тела, у него нету смерти, у него нету жертвы. Он не может познать жертву Бога. Мы можем познать жертву Бога только потому, что мы имеем тело. Иисус Христос принял тело. Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. И мы знаем жертву Бога или любовь Бога к нам через Его смерть тела. И мы исцеляемся ранами Его. Наше сердце исцеляется Его ранами. А Люцифер не знает раны. У него нету тела. Он нечистый дух. Он не может понять жертву. Написано в 1 Петра 1 главе, они желают, ангелы желают проникнуть и не могут проникнуть. Как это Бог воплотился, как это умер и как это воскрес. Они этого не знают. Они не знают, что такое спасение. А спасение в том, что Бог воплотился и умер и воскрес. Вот наше спасение. Они, для них это сокрыто. Более того, написано, святые будут судить ангелов. Почему? Потому что ангелы не имеют тела, не имеют жертвы, не понимают жертвы и не понимают любви. Только человек может узнать любовь любовь, которую явил к ним Бог, потому что любовь явилась 2000 лет назад смертью Бога, смертью. Мы, когда причащаемся к крови и телу Христа, мы возвещаем смерть. И именно этой смертью была проявлена огромная любовь к нам, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Для ангелов, для бесов, для Люцифера это сокрыто. Они не знають, що це таке.
Дякуємо за відповідь, і на цьому ми поставимо крапку у сьогоднішніх запитаннях і відповідях. Дякуємо за служіння.
Спасибо, до свидания.
З нами був Олексій.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу. Радіособачка.світле.орг.